Логика власти.
В эфире Максим Григорьев и программа «Логика власти». Сегодня в гостях у нас военный эксперт Борис Рожин, телеграм-канал «Колонел Кассат». Борис, мы сколько? Наверное, мы с 2014-2015 года уже, да, вместе общаемся и работаем.
Да, всех приветствую. Да, действительно, мы с Максимом общаемся, по сути, с 2014 года, еще со времен событий на Донбассе, которые начинали, ну, после Евромайдана, которые, и, соответственно, мы, ну, контактировали по различным вопросам, гуманитарным, по вопросу военных преступлений, совершавшихся на Украине.
Ну да, скоро уже 10 лет будет, да, через пару лет. Борис, ну, конечно, первый вопрос, который я не могу сказать, совсем недавно была вот эта вот террористическая атака, украинская террористическая атака на Брянскую область. Зашли туда диверсионно-разведывательная группа или просто, наверное, даже просто диверсионная группа разведывать. Там нечего было разведывать. Да? И они совершили нападение, причем на гражданские машины, на гражданских людей. Знали, что это были, очевидно, что это была гражданская машина. Наш президент, да, рассказал по этому поводу, я дам точную цитату, он говорит об этих людях, которые совершали теракт. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенная. Открыли огонь по ней. Ну и, кстати, он очень важный добавил, очень важный момент в конце. Вновь повторяю, ничего у них не получится, мы их дожмем. Вот это, наверное, очень важно. А уже в вашем телеграм-канале есть информация. Какая у вас информация? Что это из себя представляло? В том числе в СМИ было, что вначале с помощью дронов подорвали камеры видеонаблюдения. То есть готовили это, видимо, как такую акцию достаточно серьезно. Ну, понятно, что военного значения она никакого абсолютно не имеет. Это такой террористический акт устрашения мирного населения. Ну, естественно, какой-то, я так понимаю, самопиар в этом плане.
Ну, можно говорить о комплексном. Они, с одной стороны, смогли достичь какой-то вот, медийной составляющей, связанной там, посеять панику, создать какие-то картинки, пропиарить вот эту кучку коллаборационистов, которых они держат на подкорме у Главного управления разведки Минобороны Украины. С другой стороны, они хотели попробовать оценить уровень охраны государственной границы. Ну и, опять же, чисто своими действиями посеять панику среди местного населения.
Опять же, пишут, что подорвана электростанция, газовая станция. Но да, это же небольшая. Это
военном
достаточно бессмысленно.
С материальной точки зрения нанесен относительно небольшой ущерб. Ну, погибло двое гражданских лиц. Есть раненые, в том числе один ребенок. Пострадали четверо военных, получили ранения.
Мальчик Федор, да, 10 лет. И которому, собственно говоря, ему удалось, после того, как застрелили водителя, не знаю, видимо, его родственник, они застрелили водителя, стреляли в машину с детьми. И вот этому мальчику 10 лет, он увел уже двух девочек в лес, убежали. То есть он, в сущности, он помог. И я думаю, что, конечно, уже пишут, что он будет представлен к награждению медалью за отвагу. Ну, и, конечно, молодец. Да? Тем более 10-летний большой молодец.
Безусловно, это должно быть отмечено, это наверняка будет отмечено. Ну, опять же, надо отметить, что пострадали четверо военных, там, они помимо обстрела мирных машин, они там еще мины ставили, типа МОН-100, ну, в то время на такой мине подорвался
известный... Противопехотная мина, да?
Да, волновахский автобус, известная история в 2015 году, когда автобус в Волновахе подорвался, вот именно на такой мине, то есть она чем опасна, то есть там большое количество поражающих элементов, именно, ну, собственно, на это они рассчитывали, что где-то, то есть могли подорваться, в том числе не только военные, могли подорваться и гражданские.
Любые люди, проезжает машина, проходят люди, естественно, и все.
Какой-то автобус с гражданскими, это могло быть большое количество погибших, но, тем не менее, сейчас, по сути, ситуация там контролируемая, на месте обнаружены вот мины различные, да, гранатомет, следы вот действия диверсионной группы, то есть, ну, и сейчас, скорее, противник пытается использовать вот этот теракт, а это именно теракт, как, ну, элемент такой информационной кампании против России, пытается и во время теракта, и после него было огромное количество различных вбросов, ну, и фальсифицированных каких-то материалов. Но сейчас, посмотрю, конечно, оно не имело какого-то вот именно такого значения с точки зрения вот тех сообщений, которые вчера приходили. Но, тем не менее, этот факт не останется без внимания. Конечно же, он не нов. Мы знаем, что подобные акты террора противник применяет с 2014 года на Донбассе. То есть, мы знаем, обстрелы гражданских остановок троллейбусных, обстрелы школ, больниц, просто обстрелы ремонтных бригад, которые выезжают чинить, условно говоря, какой-нибудь какую-нибудь Донецкую фильтровальную станцию. Сколько раз это было? Неоднократно. И это все происходило в течение всего. То есть и здесь, с точки зрения тактики, ничего нового не меняется. То есть они пытаются распространить эту практику на приграничные населенные пункты, на границы. То есть в этом плане противник не изменился, мы знаем.
Борис, а вот такой вопрос. У меня есть ощущение, что эти действия, они приводят к совершенно обратному результату. В том плане, что действительно люди, когда видят обстрелы на новых территориях российских, да, они это давно видят, да, они это понимают, это вызывает резкое неприятие, но, в общем, это уже давно происходит. Когда происходят диверсионные акты, там, в Москве, как с убийством, там, Дарьи Дугиной, да, когда происходят вот эти вот нападения на российские территории, старые еще, да, и в том числе вот такие вот нападения просто на мирное население, на детей, и вот эти вот убийства, мне кажется, это ведет как раз к совершенно обратной для Украины ситуации. Все больше наше общественное мнение, ну и, конечно, все наша власть в этом плане, она расширяется, диапазон ответов, он расширяется на вот эти террористические действия, он становится все больше и больше. Ведь нет секрета, так сказать, не секрет, что сейчас пока Россия не использует все возможности, да, военные, я не говорю там о каком-нибудь ядерном оружии, это мы и не планируем, а все военные возможности не используют, в том числе по уничтожению инфраструктуры Украины. Ну, например, мы не видели до сих пор, не знаю, там, удара по офису Зеленского, не знаю, по Верховной Раде, по областным администрациям, с тем, чтобы просто уничтожить вот эту вот верхушку, так сказать, всего этого режима. Но совершая вот эти террористические акты, убивая мирное население российское, тем более на старых российских территориях, мне кажется, здесь все больше расширяют украинцы диапазон российского ответа. Что вообще вы думаете?
Ну, во-первых, я смотрю, что эти теракты никак не отличаются от действий ИГИЛ, которая запрещенная российская организация, то есть те структуры, которые действуют, осуществляют такие акции на территории Украины, с моей точки зрения, они ничем не отличаются от ИГИЛ. Соответственно, я неоднократно это писал, необходимо рассмотреть вопрос.
Кстати, здесь просто добавлю в вашу речь буквально секунду, что вроде бы участвовал, да, есть информация, что один из людей участвовал, он был связан с полком Азов, вот этим вот неонацистским, неофашистским. Кстати, я принимал участие в заседании Верховного нашего суда по признанию Азова террористической организацией. То есть как раз в этом плане мы здесь двигаемся очень активно.
Да, двигаемся, но важно понимать, что вот эти люди, там конгломерат, там один из тех людей, кто там участвовал, это бывший там участник движения Навального, один там пособник Тесака Марцинкевича, и там, если вы смотрите, эти установленные биографии этих людей, то, ну, там как бы пробу негде ставить, то есть, конечно, там никакого там этого корпуса одноручного нет, это просто определенная такая банда, которая действует по прямому указанию Главного управления разведки, которая даже не скрывает, что она курирует эту организацию, просто, ну, это как американцы использовали исламских террористов в Сирии, то есть, также, ну, украинские...
Сторонников Навального используют,
да,
для
Навального,
террористических
вот этих,
актов.
России, беглых российских нациков, которые в том числе в этом Азове числятся и в других организациях, они бежали из России, и там осели в различных нацистских или, ну, квазинацистских структурах. Белорусские нацисты точно так же существуют там в полку этого Калиновского, такие же, которые бежали после неудачной попытки...
Ну, я так понимаю, вот эти вот полки Калиновского, это никакой не полк, конечно.
Конечно, не полк,
да,
там их отсилы это... рота, их отсилы, да? Там рота, они со всей, да, Беларуси, то есть
поклонник... Собрали вот этих мерзавцев, негодяев, бывших нацистов.
Противников Лукашенко, ну, достаточно много бежало из Белоруссии, которые вот вокруг Тихановской кучковались. Но если брать тех, кто желает воевать, их на самом деле не так много. То есть они даже до полноценного батальона не смогли и их там предали уже каким-то украинским частям. Они как бы такой, как придаток действуют. И вот эти, а этих из России их еще меньше, чем даже, чем белорусов. Но их пытаются их на вот этими акциями, их пытаются надуть, чтобы показать, что вот есть огромное российское движение. То есть они решают те же задачи, которые нацисты решали в отношении армии Власова. То есть пытаются раздуть движение, чтобы потом, используя вот этих коллаборационистов, как-то попытаться воздействовать на российское общественное сознание, показать, что тут есть якобы две России.
Ну, и украинских националистов. Да,
да, но важный момент. Важный момент. Уже прошел год спецоперации, и мы видим, что где-то поддержка спецоперации плавает вот в районе 68-75%. И чем больше вот они осуществляют такие акции, тем, ну, откровенного терроризма...
Тем больше будет уровень поддержки.
Да, то есть уровень поддержки, он в любом случае критически не снижается, и на Западе даже отмечают. А почему? То есть
даже побольше становится,
российской власти, российской официальной пропаганде Не надо ничего придумывать, просто показывай, что они делают. И то есть обычный человек, который, он, может говорить, ну, не предубежденный в чем-то, он смотрит те или иные действия украинской власти, и он потом смотрит, ну, что говорит Россия, и он понимает, что да, как бы мы ничего не врем. То есть вот мы говорим, что мы воюем с нацистами, вот они нацисты. Мы говорим, что они осуществляют террористическую деятельность, да, вот они ее осуществляют. И в этом плане они, по сути, хотя непонятно, действуют в своих интересах.
Борис, вот точные данные, просто прямо сейчас посмотрел, по данным ЦУМа, 72% граждан поддержки специальной военной операции. Ну, а после вот таких вот акций, да, естественно, вот вы правильно говорите, что уровень поддержки будет все больше и больше.
Я напомню, что американцы среди своих целей стратегических в отношении войны против России, они изначально стали, что мы хотим добиться, ну, чтобы Россия потерпела поражение на войне, а она, ну, как бы надломилась изнутри, чтобы упала поддержка, начались антивоенные митинги. Мы помним, когда были попытки в начале СВО разжечь антивоенные митинги в России. Получилось у них это? Нет. Они огромную ставку на это делали, не получилось. Ставка на санкции себя не оправдала, экономика у нас не надломилась. А, по сути, многие из тех действий, которые они предпринимали для того, чтобы достичь своих целей, они, по сути, оказались в нашу пользу, потому что у нас, как бы, если еще в начале многие, если даже было очень непримечательное явление, многие из тех, кто в первые там недели не поддерживал СВО, то есть они думали, что нет, причины там не оправданы, но потом, когда они начали смотреть, что творится на Украине, против кого мы там воюем, то есть против людей там с крестами, свастиками, и применяли террористической практики, они начали менять свою позицию. То есть происходил обратный процесс. Не люди, которые поддерживали СВО, начали там разочаровываться, а наоборот. Многие люди, которые изначально не поддерживали, они пересмотрели свою позицию, а этот процесс вообще был неожиданным для них. То есть, и поэтому сейчас вот они продолжают вот крутить шарманку, что надо остановить вот именно войну, надо вот, ну, нет вот этих акций, нет войны, используя вот остатки там сетей Навального, там эту московскую там демшизу. То есть, но...
За счет того, в этом плане, Борис, мне кажется, их, ну, я их почти не вижу, да, то есть какие-то, видимо, единичные действия, какие-то сети, минимальные эти, да.
Основные сети были достаточно, ну, после посадки Навального, увидели, что вся эта структура надломилась, ну, собственно, сам Навальный этому способствовал, и люди, которые бежали из его движения, вроде того же Волкова, то есть они, по сути, занимают позицию, которую занимали во время Великой Отечественной войны власовцы, то есть это откровенное пособничество, в том числе нацистскому режиму, это призывы и полностью идентичные призывам...
Ну, а часть убежала прямо на Украину, там Гудков, ну, там
Пономарев
и прочее.
Да? Вот с этими...
Они прямо работают на Украину.
Да, просто к ним надо относиться вот как к современным наследникам власовцев, коллаборационистов, то есть и помнить, какой конец в конечном итоге ждал, мы знаем, как закончил генерал Власов со штабом, то есть всех нашли, всех повесили. То есть, как закончат жизнь эти люди?
Причем самое интересное, что многих из них выдавали западные страны, и англичане, и американцы их выдавали к нам.
Да, в конце войны, когда изменилась ситуация, то есть, они часть вот этих людей, кто находились в западной зоне оккупации, то есть, они были переданы Советскому Союзу и предстали перед судом. То есть, их не казнили без суда, их судили, и за их преступления приговорили некоторые, каялись из них, говорили, что да, вот мы ошиблись. Но это уже никто же не отменяет совершенного преступления. А осознают ли они то, что они делают, поддерживают террористические методы действий против России? То есть, мы помним, как в 90-е, когда Россия воевала с исламским терроризмом на Кавказе, многие из отечественных либералов открыто радовались вот этим терактам, били в спину нашей армии.
Так, собственно говоря, прямо встречались, прямо на них работали, и многие деньги получали. Да, мне тоже пришла в голову, как вам фамилия Ковалева. Так он открыто говорил, он прославлял чеченских террористов, он призывал солдат русских сдаваться, приезжал, после этого их убивали, этих солдат.
Да, зная, как с ними поступали в плену дудаевцев, да, они, он, тем не менее, и это клеймо на нем осталось, его даже вот он умер, а клеймо на нем не исчезло. То есть я помню это именно по этой истории. Вот. И мы помним, как та же НТВ Гусинского мочила российскую армию, российских солдат в Чечне. То есть много такого.
И наоборот, было. Героизировала террористов.
Да. Сейчас мы все-таки видим, что отношение общества с тех времен сильно изменилось. То есть уровень поддержки не просто вот государственных СМИ, вообще, но и просто в обществе он намного, в разы. Просто это, опять же, показатель кардинальных изменений, которые претерпело российское общество за 20 лет. То есть и мы армию воспринимаем как нашу армию. То есть уже нет этого разговора. Ой, а где-то там воюют, мне это не интересно, мне это не надо. Есть уже гораздо больше понимания, что война ведется за будущее России, за ее будущее в мире. есть понимание, против чего мы воюем. То есть это не война, как бы вот, война там, России против Украины. Нет, мы воюем против украинского нацизма и их спонсоров на Западе. То есть те люди, которые применяют и нацистов, и исламских террористов. То есть это наш старый враг, который под, ну, под новой личиной проявился у нас на границах и, соответственно, поставил перед нами задачи такого рода.
Смотрите, вот мы, естественно, отслеживаем, что у нас происходит с законодательством Украины, и смотрим, что они делали и как они воспитывали этот свой неонацистский режим. И в том числе, вы знаете, еще в 2015 году был принят при Порошенко, еще, я так понимаю, был принят закон о героизации вот всех этих мерзавцев из ОУН, УПА, ну и там большой очень список. Знаете, меня поразило, что они, во-первых, объявили их прямо основными, так сказать, героями борцы за борьбы за независимость Украины. А второе, меня поразило, что они прямо написали прямым текстом, что государство признает формы и методы их борьбы законными, да? Признает их правомерными. Вот там точная формулировка, перевод с украинского, правомерному. Ну, то есть, и участие в геноциде, и убийство там русских, поляков, евреев, террористические акты, все остальное. Для украинского государства это вот правомерные формы и методы. А, причем, естественно, они могли бы, ведь государство украинское могло бы здесь и промолчать. Ну, признало бы, так сказать, героизировало бы их, никто их не заставлял вставлять эту фразу о том, что они признают геноцид, убийство, этнические чистки, пытки. Вот все, что делала вся эта, все эти украинские националисты. Вот это меня глубоко поразило. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я застал еще, когда в Севастополе начался Совет Украины, когда я учился еще в школе, я застал период, когда уже тогда, в середине 90-х, уже в школах появились учебники, напечатанные в Канаде, где Великая Отечественная война называлась «Войной двух тоталитарных режимов», где ОУН-УПА – это центральное явление истории Украины. То есть, понятно, что потомки беглых бандеровцев, которые бежали в США и Канаду, они проводили, ну, не только они, но и они в том числе проводили программу переформатирования украинского общества. Эта программа шла с начала 90-х годов. То есть, уже буквально со школы уже героизировались боевики ОУН-УПА. Проходила реабилитация коллаборационистов. Наиболее ярко они начинали выступать уже при Ющенко, когда уже на государственном
уровне... собственно говоря, Ющенко же выдал орден героя.
Да, героизировали Бандеру и Шухевича.
Внуку, там, правнуку, не знаю.
Да, Бандеру и Шухевича героизировали.
Потом суд отменил, а потом снова, я так понимаю, Януковича, сейчас они считают, что они признают это. Было какое-то сообщение у Офиса президента Украины Зеленского о том, что они считают, что указ о присвоении Шухевича, да, еще одного, так сказать... мерзавцы и негодяи, да, еще одного, да, гопштурмфюрера, прямо непосредственно, да, и прочее. А присвоение ему звания Героя Украины, он продолжает действовать.
Да, да, то есть они фактически полностью реабилитировали и героизировали откровенных коллаборационистов, то есть это полный аналог Власова.
Организаторов геноцида.
Да, Власова в России или Квислинга в Норвегии, или там Дегреля там. Ну, то есть фактически это полностью полный обычный коллаборационист, которые были практически во всех странах Европы и на оккупированных территориях, но на Украине из них сделали героев. То есть, и фактически для современной Украины, конечно, Великая Отечественная не является войной победной, потому что они считают себя, вот именно власть, мы говорим о власти Украины, сроченной вот с этими бандеровцами, коллаборационистами, что для них их сторона Великой Отечественной войны — это нацистская Германия и ее пособники. То есть, и поэтому, когда мы сейчас видим технику западную с нацистскими крестами, которые били наши предки...
Для украинского правительства это как раз очень хорошо, и наоборот, они это воспринимают как возвращение, так сказать, нацистских, да, вот этих вот, те на которой стороне они воевали просто, я так понимаю, да?
То есть, фактически, они сейчас ведут свою историю от
периода... Реванш. То есть, периода... здесь украинский национализм, у него снова идея реванша, как была всегда. Сначала была попытка реванша за Первую мировую, которую они проиграли с Австро-Венгрией, потом, естественно, попытка реванша за Вторую мировую, которую они проиграли, а попытка реванша, естественно, за то, что они проиграли потом на на Западной Украине уже на деньги и ЦРУ, там, МИ-6, да, все эти банды бегали. Около 30 тысяч человек убили за это время. И вот сейчас, 91-го года, вот еще один, вот этот еще один реванш.
То есть это, он же не возник сам по себе. Это, то есть, советские органы безопасности эту проблему на тот момент решили. То есть это все движение было разгромлено, уцелевшие бежали на Запад, и в дальнейшем, пока не начались деструктивные процессы, связанные с развалом СССР, то есть этой проблемы, ну, фактически не существовало. То есть она была решена. Но развал СССР позволил Западу актуализировать эту проблему, возродить это движение на Украине, то есть путем финансирования, возвращения части тех, кто скрывался на Западе, использовать процессы вот становления нового украинского государства.
Хотя та же супруга Стисько, по-моему, она была депутатом Верховной Рады там подряд несколько сроков. Да. Постоянно так. И сын, по-моему, у Романа Шухевича был депутатом.
Они же закрывали глаза, вот когда еще в 90-х годах украинские боевики из УНА-УНСО участвовали в боевых действиях в Чеченской Республике.
На стороне террористов.
То есть, известно, были обвинения в адрес того же Яценюка, что он когда-то там был. Но они, собственно, даже не скрывают, что да, они там воевали, направляли туда группы снайперов. И некоторых, вот сейчас в ходе СВО, даже, ну, среди, когда смотришь списки потерь, там иногда всплывают какие-то уже люди там за 50, которые в 90-х успели еще в Чечне побывать. То есть мы их вот, тех, кого там не добили, мы их вот здесь находим до сих пор. То есть, опять же, насколько, опять же, надо понимать, глубина проблемы, то есть это не связано только лишь с режимом Зеленского. Это старая проблема, которая культивировалась еще с начала 90-х, в том числе на деньги Запада. И вот именно это, ну, как в свое время Гитлера выращивали для того, чтобы он решил проблему большевизма в Европе, то есть что не является... Точно так же и из режима Зеленского, ну, и не только Зеленского, и Порошенко, ну, сформировали инструмент для того, чтобы нанести удар по России. То есть это было понятно и тогда, в 90-х годах, и особенно понятно стало после Евромайдана, когда стал понятен выбор Запада в пользу войны и использования Украины как плацдарма и тарана против России. И то есть мы видим, да, к чему это привело. Ну, у нас как бы нет другого выбора, кроме как решить эту проблему, чтобы эту угрозу у своих границ устранить.
И вот, возвращаясь к действительно формам, методам, которые использует нынешний неонацистский киевский режим, ну и вообще украинские националисты в целом, вот то, что я уже цитировал, закон в 15-м году, который объявляет правомерным их методы, я так понимаю, что нынешние вот эти диверсионные действия, убийство безоружных людей, нападения, обстрелы детей, для нас это все абсолютное варварство. Мы понимаем, что это вот нацисты. Но для самих украинцев это вполне стандартные действия против России. И, видимо, даже приемлемые абсолютно.
Ну, опять же, мы можем посмотреть на этот паттерн поведения, который идет, опять уходит к своими корнями, к бандеровскому движению в регион Великой Отечественной войны, где также ставка большая делалась на террор и убийство гражданского населения. Большая часть убитых бандеровцев...
Так, собственно говоря, этнические чистки были. Да, ну, да. Просто... И причем еще до войны они планировали вырезать население, убивать там те же Волынская резня, поляки. И они просто целые сносили, целые села убивали.
Ну да, то есть та же самая Волынская резня, убийство массовых евреев во Львове, в Киеве, в Умане. То есть, опять же, это оно не возникло вот с бухты-барахты. Для этого имелись установочные документы, где лидеры украинских нацистов, они открыто писали, что надо избавиться, настоящая Украина будет тогда, когда мы избавимся от москалей, пшеков, жидов и цыган. И они писали прямо, ну, термин абсолютно, ну, понятно, что в текущих временах, особенно после массовых преследований евреев в годы Хрущева, термин, они гордятся, то есть людям, которые вот это писали, вешают сейчас памятные доски, называют их именами школы, то есть, и, кстати, часть украинского, ну, там даже главный раввин Украины это поддерживает, говорит, что одобряет, то есть это, как они сами это называют, это у них жидобандеровщина, так они, это ж Порошенко вешал себе этот такой
шелк. Циничный Бандера,
да, циничный была, Бандера, да? То есть, и Коломойский это знал, что я же как бы еврей, я же не могу, как они говорят, что, ну, как же на Украине может быть нацизм, ведь у них президент еврей, да? Они же так это прикрывают. Хотя, то есть, когда им на любое обвинение, когда им показываешь, ну, вот же, смотрите, у вас тут люди со свастиками ходят, у вас люди пропагандируют идеи людей, которые...
Причем за деньги того же Коломойского.
Да.
Большое спасибо за участие в передаче. Напоминаю, что в гостях у нас был военный эксперт Борис Рожин, телеграм-канал Бориса, колонел Кассат, известен многим людям. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо.